Акцент. Як мяняецца інфармацыйная прастора Беларусі? Што можа актывіст на канапе? Для каго працуюць новыя медыі і дзяржаўныя СМІ? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць рэдактар аддзелу новых медыя ў беларускай службы радыё «Свабода» Францішак Вячорка, блогер Антон Матулька і галоўны рэдактар інтэрнэт-часопісу «Куку» Саша Раманова. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Пісьменнік і журналіст Віктор Марціновіч апублікаваў блог «Дэвальвацыя слова», у якім выказаў меркаванне, што цяпер незалежныя СМІ згубілі значную частку свайго колішняга ўплыву. Ну, раней, паводле Марціновіча, журналістаў нават сажалі ў Беларусі, што было ўскосным прызнаннем іх, так бы мовіць, вагі значнасці. Ну, а зараз, кажучы словамі класіка, няма таго, што раніш было. Варта сказаць, што гэты тэкст Марціновіча выклікаў довольно бурную палеміку ў сацыяльных сетках. Вось на нашым радыё мы рабілі дыскусію на гэты конт. Ну і нават у клубе рэдактараў на БТ таксама адзін сюжэт быў прысвечаны гэтаму тэксту. Такое ўражанне, што меў Марціновіч рацыю ці не меў, ну ён усё ж такі ў пэўны грамадскі нерв сваім тэкстам патрапіў. Вот я пра гэты нерв, так бы мовіць, і прапаную пагаварыць. Роля СМІ ў шырокім сэнсе, у сэнсе і ключна з сацыяльнымі сеткамі, у грамадстве змянілася. Чаму, у чым? Ось, кажам, версія Марціновіча ў тым, што ўлада ўже, што называецца, заматерела, і ёй ўже, в прынцыпе, па барабану, што там думаюць СМІ, і на агул, што думае, так бы мовіць, народзец. Існуе версія Павла Якубовича, редактора «Савецкай Беларусі», выкладзенай у перадачы «Клуб редакторов», дзе ён сказаў, што блогеры вытоптваюць інфармацыйнае поле. Ну, як у Честертона, дзе схаваць ліст, у купі лісцяў. Калі шмат галасоў, то не чутно ніводнага. Саша, ці ёсць гэтыя змены, у чым яны палягаюць і ў чым прычына, калі ёсць?
Ну, я не согласна со всеми. В случае с Мартиновичем основной посыл этой колонки, классно написанной, и понятно, почему она попала в нерв, в том, что журналист потерял влияние. И там есть такая фраза интересная, что раньше хрупкая девочка могла одним вопросом отправить в отставку генерала. То есть, и здесь мы говорим о том, что кому нужно. Вот мне, как журналисту, отправлять в отставку генерала, собственно, не очень нужно, потому что я видела генерала в отставке, это было очень печальное зрелище, то есть человек занимается саморазрушением, и я бы не хотела понимать, что это из-за меня, и что внукам генерала рассказывают сказки, рассказывают на ночь про вот чудовище Сашу Романову, которая вот во всем этом виновата. И второе, переходим к второму пункту, да, что делает Ку-Ку, в принципе, вот главная миссия, основная тема – это борьба со страхом. То есть, когда ты хочешь отправлять в отставку генералов, соответственно, ты хочешь, чтобы генералы тебя боялись больше, чем ты боишься их. Вот на Ку-Ку мы пытаемся бороться со всеми формами страха, то есть, чтобы люди не боялись показывать свои лица, рассказывать про свои дела, называть свою фамилию, когда ты к ним подходишь на улице. То есть, когда когда мы лишаемся страха по всем фронтам, то есть, ну, жить становится радостнее и приятнее. То есть в любом случае силовые какие-то способы решения проблем, они мне не очень нравятся. То есть лучше сидеть на реке и ждать, пока проплывет труп врага по ней. И наделять этого врага какими-то смешными, то есть видеть в нем нелепость, слабость. И понимать, что время на твоей стороне. То есть у тебя будущее, ты понимаешь, как и чем живет мир, а они даже у тебя твои приемы повторяются. Потому что если досмотреть тот же клуб редакторов до конца, то есть понятно, что сначала они критикуют, говорят, что там Виктор Мартинович критикует, а потом они начинают спорить Беларусь или Белоруссия. То есть вот они взяли вот эту вот трафикогонную тему, на которую вот в тот день, когда вышла колонка Мартиновича, была публикация на Ку-Ку, и тоже ее обсудили. То есть, ну, я делаю вывод, что они как раз раз вот эта старая гвардия, она учится, собственно, у молодой, потому что даже она понимает, что будущее это вот в каких-то других вещах. То есть мир идет вперед. И говорить о том, что да, обилием голосов не слышно ни одного голоса, неправильно, потому что обилие голосов показывает, что страха становится меньше. То есть люди просто начинают говорить. Это уже очень много. И в этом нет ничего плохого.
Франек, вот Павел Якубович в своем выступе на клубе редакторов такую цікавую фразу сказал, на мой погляд. И он кажет, да не, ну вот, коли телебачение выступает, коли Советская Белоруссия выступает, коли народная воля, так, про скоску, то влада реагует. Але цікаво, он не назвал, скажем, ни Тутбай, ни той же Куку. Для улады такое отчувание, что интернета как бы нема. Вот на ваш погляд, это таки просто старомодный погляд, про что уже казала Саша. Оно как бы в певном сенсе мае рацию. То есть то, что написано в паперовой газете, хай она там невеликий наклад мае, но это все ж таки мае какой-то водгук. А вот то, что в интернете, это и есть пустота. Вот у англомовном дискурсе зараз навод возникло такое словце – слактивизм. Ну, по-белоруску это, как сказать, там, канапный активизм, те абибоктивизм. То есть это лайки, шеры, клики, это все есть, там, веруя буйное житё, але яно веруя там вот у себя в интернете. А с реальностью оно нияк не перекрыжовывается ни на узровне громадства, ну, ни на узровне улады. Улада так само, как бы, мовит, слактивисты, яны глядят, яны могут лайкнуть, ти зараз уже, дякуючи Фейсбуку, антилайкнуть, а чему яна что-то повинна робить? Ти это не так?
Пачну з другого пытання. Як не дзіва, але так званыя канапныя актывісты, інтэрнэт-актывісты менавіта ствараюць, задаюць інфармацыйныя трэнды, і дзяржава вымушаная рэагаваць. Такія асобы, як Антон Матолька, Віктор Малішэўскі, маюць шалёны трафік, маюць сотні і тысячы каментароў і выклікаюць буру дыскусію не толькі на сваіх уласных блогах, але ў тым ліку і ў незалежных, і ў афіцыйных СМІ. Калі казаць пра інфармацыйнае поле, то ўлада прайграла інтэрнэт і прайграла яго яшчэ некалькі гадоў таму назад. Тыя газеты, радыёстанцыі, нават тэлеканалы, якімі валодае дзяржаўная прапаганда, яны ўплываюць, фармуюць свядомасць толькі часткі беларускага грамадства. Як правіла, гэта старэйшае пакаленне. Назавем яго умоўна кажучы 40-45+, жыхары меншых гарадоў. Але гэтае пакаленне паступова таксама пераходзіць у інтэрнэт, пераходзіць у кантакты, у фейсбукі, дзе ўлады ўплыў мізэрны. Я адмыслова да сённяшняй дыскусіі паглядзеў на прысутнасць Савецкай Беларусі, Рэспублікі, Звязды, Беларусь 1, Беларусь 2, усіх дзяржаўных рупараў, на прысутнасць сацыяльных сетках і на іхні ахоп. Так я вам скажу, усе дзяржаўныя тэлеканалы сумарна, за выключэннем Беларусь 24, яны маюць ахоп у Фейсбуку роўны ахопу таго самага Куку. Я ўжо не кажу пра большыя рэсурсы, як Тутбай, напрыклад, ці Радыё Свабода. Я думаю, гэта і другая прычына, чаму Якубовіч такі раз'юшаны на гэтых блогераў, фейсбукераў і канапных актывістаў, што проста ён не ў стане цягацца з імі, не ў стане канкураваць за інфармацыйную плыні, даносіць сваю думку, вымушаны проста рэактыўным чынам адказваць на закіды з боку Матоляк і Малішэўскіх.
Антон, ну вось вас Франек так з павагай пералічыў з маленькай літары, можна сказаць, але з павагай. Вы якраз адзін з тых самых блогераў, пра якіх з такім сумам казаў рэдактар Савецкай Беларусі. І, дарэчы, варта сказаць, што менавіта на вас якраз улада рэагуе. Там мус з вамі перапісваецца, прычым так крыху з фрустрацыяй кшталту, а хто вы такі, так сказаць, гражданін Матолька. Вот. Але ўсё роўна, вот, яны на вас рэагуюць. Але калі, скажам, абстрагавацца крыху ад вашага персонажу асабістага і вот сказаць, а сапраўды, які ўплыў сацыяльных сетак. Ну вот Франек зараз прывёў некую статыстыку, сапраўды ўладзе, так бы мовіць, у этом коле, скажам так, в этом сродку масавай інфармацыі месца нема, а можа, як бы она і не перажывае насамрэч за тыя нагоды. Ну і нема, вот там, так бы мовіць, большасць канапных актывістаў, яны будуць клікаць Матольку, а як бы грамадскай-то рэакцыі на это, як бы выход у реал, а з этого не будзе. Ці будзе?
Раньше, ну, скажем так, сообщить, какая-то критическая ситуация, какой-то проблеме, необходимо было потратить довольно-таки большое время на самом-то деле. То есть нужно было выйти на журналиста, объяснить ему проблему, дождаться, пока он приедет, осветить эту проблему, взять все комментарии, там, повезет через неделю, это вышло бы в газете. Сейчас бывает достаточно даже одной фотографии и даже без подписи, чтобы увидеть, что что-то не то. В каком-то смысле соцсети, они облегчили той или иной степени облегчили доступ к информации, и, ну, в частности, к критичной информации, там, к каким-то проблемам. Сейчас кто угодно абсолютно может написать, ну, грубо говоря, что-то случилось. И если информация резонансная, то через 5-10 минут она уже будет отображаться в ленте, скажем так, у основных пользователей. Потому что, ну, кто-то, у него, у этого человека есть свои друзья, которые репостнут, ретвитнут то, что вы писали, диванный активизм. И оно рано или поздно дойдет или до тех же журналистов, или до тех же блогеров, или до тех же госорганов, которые, ну, в том числе, все-таки присутствуют в соцсетях, как бы они этого не хотели.
Вот, Антон, поэтому... Антон, я вас перепыню. Видите, я вот памятаю несколько годов тому, ну, уже шмат, 6 годов тому, памятаете, так. У нас взошла зорка Евгена Липковича, який так само был вельми популярны, но ён и ёсць вельми популярны. И вось ён як бы зладзіў акцию там спалення кніг Чергінца. И ён шмат про это писал, и его там кликали, ретвитали, так бы мовить, сотни людей. И ён думал, что вось это, так бы мовить, вось эта активность в интернете конвертуется у як бы реальную активность. А здаецца на вось эту его акцию, на этот его хэппенінг, што, власне, не патрабавала асаблівых там высілкаў ці чаго, просто, так бы мовіць, встаць з той канапы, прыйсці паглядзець на Женю Ліпковіча. Прыйшло там 5-10 чалавек. Так вось, ці не ёсць это як бы мадэль ўвогуле таго, як ўсё ж такі актыўнасць в інтэрнэце канвертуецца ў рэальнасць? Не, может, и не.
А что мы подразумеваем под конвертацией? Ну, то есть, да, если я сейчас скажу, давайте выйдем на площадь делать революцию, то, понятное дело, выйдет 5 человек, ну, грубо говоря, не больше. При том, что там 40 или сколько-то, 50 тысяч подписчиков в Твиттере и 10 тысяч подписчиков в Фейсбуке. Но выйдет только 5 человек. Если я скажу, давайте как минимум распространим информацию о той или иной ситуации, которая заденет большое количество людей, этого возникнет, благодаря этому возникнет информационный шум, который приведет вот к вопросу про конвертацию, который приведет к уже более серьезным публикациям в СМИ, причем не только речь не только про тот же Тутба или онлайнеры, будет речь и про, возможно, и гос-СМИ в той же Советской Беларуси, такое уже было на самом-то деле. Вот. И это приведет к какому-то результату. Поэтому вопрос, о какой конвертации мы говорим? О решении проблемы?
Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску «Что може активист на канапе?».
А зараз да яшчэ аднаго аспекту сітуацыі, можа ён не наўпрост звязаны з Беларусю, хаця ў дадзеным выпадку это некі ўзор. Вось даволі забаўна, што і Марціновіч, і Якубовіч пры ўсёй, так бы мовіць, рознасці іх пазіцыяў, спасылаліся на досвед адной і той же краіны, Украіны. Паводле абодвух, там СМІ вельмі развітыя, СМІ вельмі свабодныя, СМІ пішуць пра, так бы мовіць, крадзёж усіх і вся. І прычым это грунтоўныя матэрыялы, расследаванні, але як бы нікога не сажаюць, нікога не здымаюць з пасады. Паводле Марціновіча і Якубовіча. Дык вось, ці так это на ваш погляд? І калі это так, а можа это і нармальна, ну, як бы ёсць такое паняцце, як свабода слова. Мы за яго все змагаемся. Але паняцце абавязка улады ці грамадства рэагаваць неяк, такога абавязку нема, ну, это як складываецца. Можа быць. Франак.
Ва Украіне сапраўды пасля Майдану расцвілі ўсімі кветкамі сродкі масавай інфармацыі, у прыватнасці расследавальная журналістыка, але я катэгарычна не згодны, што яна не прыносіць, не дае сваіх пладоў. Па-першае, дзякуючы журналістам і такім перадачам на 1+1, на першым нацыянальным прысвечаным карупцыі ў вышэйшых кабінетах з'явілася антыкарупцыйнае бюро, якое не падкантрольнае Парашэнку і іншым чыноўнікам. Акрамя гэтага ўжо шмат каго знялі, і, наприклад, тыя скандалы з адстаўкамі ў парламенце і ва ўрадзе, у тым ліку выкліканыя наспелымі карупцыйнымі скандаламі, агучанымі ў сродках масавай інфармацыі. Ну, тут, безумоўна, гэта адбылося не таму, што там знайшліся суперкласныя расследавальнікі, журналісты, якія адкапалі класныя матэрыялы, а найперш дзякуючы таму, што гэтым журналістам адкрылі доступ да архіваў, далі, умоўна кажучы, паперку, якой можна трэсці і паказваць уладам, глядзіце, мы ведаем, што вы скралі. У Беларусі гэтага доступу няма.
Франак, на, так бы мовіць, цынічнай журналісцкай мове это называюць слілі.
Не, не злілі, усе журналісты ва Украіне пасля Майдану атрымалі доступы да нацыянальных архіваў, да часткі архіваў спецслужбаў, што дапамагло збудаваць больш шырокія расследаванні, прыадкрыць тыя схемы, якія за часы кіравання Януковіча былі недаступныя. У Беларусі у журналістаў, у блогераў, да ні ў кога з нас. Няма нават і 1% такой інфармацыі, ані пра чыноўнікаў, ані пра асяроддзя Лукашэнкі. Тыя расследаванні, якія робіць там наша Ніва пра дамы, катэджы у Драздах за мільёны даляраў, гэта ж не расследаванне, это тое ж это рэпартажы, якія адбудаваныя нейкімі дакументамі з агульнадаступных крыніцаў.
І мы вернемся да Павла Якубовича, вернемся да вось той тэмы, якую ўжо закрануў Франак Вячорка. Ну, вы ўсе людзі ў сваіх, так бы мовіць, праектах паспяховыя і, напэўна, насміхаецеся над тым самым старамодным Якубовічам, але вот вы паспяховыя сярод каго? Як вы ўяўляеце сваю аўдыторыю? Ну, вось магчыма, вам здаецца, што вось айчынныя хіпстэры, япі, прасунутая гарадская моладзь, якая жыве ўласна ў сацыяльных сетках, гэта і ёсць Беларусь. Ну, але ёсць як бы іншая Беларусь. Вот, напрыклад, паводле статыстыкі, у нас чвэрць людзей жыве ўсё ж такі ў вёсцы, 27% пенсіянераў. І вот, умоўна кажучы, для рабацягі з трактарнага ці для вясковай бабкі, скажам, ну, вы ўвогуле марсіане з вашым ладам, так бы мовіць, думак, строем думак з вашай аўдыторыяй. А Якубовіч ці Давыцька – не. І мы ведаем, якія лічбы, скажам, ўсё ж такі таго ж БТ, яно всю краіну пакрывае, там 80%. Дак можа яны, Давыцька і Якубовіч, маюць падставы усміхацца над вамі, як вы над імі, але яны, магчыма, з большымі падставамі. Саша?
Конечно, они же насмехаются, но они пытаются, у них есть такой стиль ироничного высказывания, там тот же Мартинович, который делает первые шаги в журналистике, как было сказано. Ну, это смешно нам, потому что мы сознаем, что это не первые шаги, и человек там в Германии сейчас пьесы свои издает, и книги переводят на какие же это первые шаги, извините. То есть это вот с их точки зрения вот на такой юмор по отношению, как вот, а кто это такой, ну, первые шаги, там, 20-летний хлопчик, ну, это же не так. А по поводу марсианства
Саша, але вот да? Как бы анализуя вот этот сюжет, да, можно сказать, яны же не сказали такое про Алексеевич. Яны ведаюць, што калі б яны такое сказалі, яны бы выглядалі дуракамі, нават і перад сваёй аўдыторыяй. А пра Мартіновіча так можна сказаць.
Да, совершенно верно. Но они стараются вообще обходить тему Алексеевич, потому что это чревато. И, кстати, забавно, что тот же Чергинец, против которого боролся Лепкович, о чем вы говорили, там сжигая его книги, он сегодня уже говорит, что Алексеевич хороший писатель. То есть, ну, были же высказывания, когда он уже не был, на самом деле, по 6 годик высказывался о ее творчестве. То есть он уже не... А его книг мы, как бы, ну, собственно, не очень видим. То есть мы тоже на них влияем. А по поводу, возвращаясь к вопросу первому, про вот эти два мира, марсианский и государственный, грибной такой, вот этот старая гвардия, я когда на них смотрела, мне так, вот у нас был автор Коля Салима где-то там пару лет назад, он писал замечательную статью про как вот Беларусь, то есть вот мир Беларуса, который лежит в кроватке, и вот папа, позволь мне еще немножечко полежать, поспать, ничего не делать. И есть нормальный западный мир, который живет по законам, там, трафик, рынок, количество прочтений, репостов, расшаров, там, количество рекламы, которая зависит от этого. То есть вот это вот как бы взрослый мир, а то детский. И вот эти вот взрослые дяди очень профессиональные, ну, нельзя говорить, что они там ничего не умеют, и они супер в профи. Но почему-то они вот лежат в кроватке, и это настолько очевидно, что, ну, как бы даже злиться ты на это не будешь. Ты просто смотришь и думаешь, ничего себе, кто-то же остался вот там. Ну, это удивительно. Кто-то делает, печатает газеты, кто-то живет в том мире, который для тебя-то давно уже кончился. То есть ты видишь, куда идти, а они видят, куда пятиться назад.
Антон, а ваш отказ? Ну вот Саша, в принципе, дала отказ, так бы мовить, нашим старомодным коллегам, так само в певном сенсе в их стиле. Сказать, что яны уж так в кроватце там лежать, то не, яны працуюць. Іншая справа, что яны працуюць у своим стиле, як и той же умовный работяга на тракторном, но ён не у кроватце лежить, ён працуе. Правда, ён так само працуе старомодно, не у, так бы мовить, речище трафіка і усяго іншага. Так, а вот і все ж таки, як ваше ставлення до гэтых, так бы, двух міроў, двух беларусяў? Вы належыце только к аднаму, к вот этому міру, міру хіпстэраў, міру яппі, паспяховых, а свет непаспяховых – это свет Якубовича?
Я вообще не мыслил такими штампами, на самом деле. Я не близко не разделяю такое мнение, которое вы продвигаете, или, не знаю, как правильно сказать, говорите. Ну, давайте объективными будем. То есть, значит, считают, ну, в лучшем случае, на 3%, на 5% жителей страны. При этом это количество потихонечку увеличивается. Если говорить о том, что было там лет 10 назад, 5 лет назад и вот сейчас, то, скажем так, моя мама 51-го года рождения абсолютно без проблем откроет Facebook и прочитает. Откроет тот же Тутбай и сопоставит информацию, которую она увидит или по телевизору, или в интернете. Соответственно, вот это вот, ну, разделение по успешным, неуспешным, я считаю, ну, как бы полным бредом. А по уровню доверия информации и уровню поиска информации, люди, которые выходят в интернет, люди, которые выходят в соцсети, они с каждым годом все больше, ну, их все, с каждым годом все больше и больше.
Антон, але вот я еще крышечку статистики. Так, вы берете более широкое коло, але вот есть личба. В Беларуси 19%, всего 19% людей с высшей эдукацией. Я думаю, что ваша мать так само имеет высшую эдукацию. А 81% среднее и ниже.
Так,
и так это может быть все ж таки другий свет. Вот те люди, вот те 89%.
Я не, а чем не, он отличается?
Яны не читают Facebook. Это мое питание до вас, может, и ничем?
Ну, я считаю, что они ничем не отличаются, на самом деле. Ну, как бы нельзя ни по образованию, ни по стилю жизни. У меня, я знаю, подписчики абсолютно разные люди, абсолютно с разных сфер. Да, они, может быть, больше живут в Минске или там активнее пользуются смартфонами для того, чтобы читать информацию, но я бы не делал такое сильное разграничение. С одной стороны. С другой стороны, ну, вспомним, революция сделала не 80% людей.
Франек, и вы как бы почали эту размову, вам и это, может быть, поставить опошнюю кропку, вось на конт гэтых розных беларусяў, розных миров. Вельми часто у таких довольно просунутых СМИ, ну, вот, есть такое, как бы, таки фактор, пэвная такая ювенильность. То есть наша таргет-группа – это молодь, гаджеты, поспеховость, ну, а вот как бы остатние. Остатние будут на отку поддаваться Якубовичу и Давыдьке?
Полтору тезис, что сапраўды існуе две реальности, две информационные реальности, и те люди, которые, например, мне трапіліся падчас маёй службы ў войску Мазыры на Гомельшчыне. Яны ніякім чынам не супадаюць з маімі калегамі, сябрамі, знаёмымі ў Фейсбуку ў Менску, напрыклад, вельмі ў невялікай ступені. Але з іншага боку, яны перасякаюцца ў сацыяльных сетках на такіх платформах, як ВКонтакце, дзе зарэгістраваныя больш 2,5 мільёны беларусаў, і я думаю, што амаль мільён актыўна там прысутнічаюць, гэта маладыя людзі. Там сутыкаюцца, ну, умоўна кажучы, як ватнікі, так і умоўна кажучы, змагары. І вось пытанне вот гэтага сутыкнення, барацьбы, наколькі яно ўплывае на свядомасць, мне здаецца, што з кожным годам усё больш і больш. Не тэлебачанне, нават не бацькі, не школьнае асяроддзе, менавіта прысутнасць у сацыяльных сетках вызначае светагляд гэтага чалавека. Ну і як і ў кожным грамадстве, ў інтэрнэце, як і ў рэальнасці ёсць вядучыя, ёсць тыя, якіх вядуць. І вось гэта, умоўна кажучы,
і вядучыя это зразумела вы.
Не, вядучыя гэта актыўная аўдыторыя, гэта вось названы наш калега і Антон Матулька, іншыя тыя, якія задаюць інфармацыйныя трэнды, ствараюць інфармацыйныя нагоды, якія ціснуць на чыноўнікаў. Задача, каб вось гэтай крытычнай групы актыўных, сведамых людзей, якія бяруць на сябе адказнасць за краіну, каб іх станавілася ўсё больш і больш, а інтэрнэт ім дае неверагодна магутны інструмент, які памацнейшы за БТ.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У размове бралі ўдзел рэдактар аддзелу новых медыяў Беларускай службы радыё «Свабода» Францішак Вячорка, блогер Антон Матулька і галоўны рэдактар інтэрнэт-часопісу «Ку-ку» Саша Раманава. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.